Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. В главе «Потрава», которую мы начинаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о Киеве 19-го года, где проходила ее юность.
«Я не люблю свою раннюю молодость. У меня ощущение, будто по колосящемуся полю бежит огромное стадо, происходит гигантская потрава. В те дни я бегала в одном табунке с несколькими художниками. Кое-кто из них вышел потом в люди. У нас были жесткие малярные кисти, мы тыкали их в ведра с клеевой краской и размазывали грубыми пятнами невероятные полотнища, которые потом протягивали поперек улицы, чтобы под ними прошла демонстрация. Развешивали полотнища ночью. Художники с домуправом, они возникли с приходом красных, как тогда говорили, словно грибы после дождя, врывались в чужие квартиры, распахивали окна и балконные двери и, переругиваясь с состоявшими внизу помощниками, крепко привязывали свое декоративное произведение к балконной решетке. Девочки в ночных игрищах не участвовали, а мальчишки поутру со смехом рассказывали подружкам, как пугались жители злосчастных квартир, когда арава во главе с управдомом ломилась среди ночи в квартиру. Нас занимали то театральными постановками, то плакатами, и нам казалось, что жизнь играет и кипит. На первый выданный аванс мальчики купили кошельки, до этого у них не было ни денег, ни кошельков. Мы проедали деньги в кофейнях и в кондитерских. Они открывались на каждом шагу, бежавшие с севера настоящие дамы, пекли необычайные домашние пирожки и сами обслуживали посетителей. Плакатных денег хватало на горы пирожков, ведь мы переживали период романа наших хозяев с левым искусством, а мой табунок был левее левого. Мальчишки обожали левый марш Маяковского, и никто не сомневался, что вместо сердца у него барабан. Мы орали, они говорили, и очень гордились, что нам иногда выдают ночные пропуска, и мы ходим по улицам в запретные часы. Если мы забывали захватить пропуск, патрули, увидав наши кисти, мирно пропускали нас дальше по пустым улицам. Кисть служила пропуском не хуже бумажки, выданной комендантом. А в патрулях тоже расхаживали мальчишки, вооруженные, правда, винтовками и наганами. Они стреляли, а мы малевали. В наш дружный табунок постепенно просачивались гости с севера. Одним из первых появился Оренбург. Он на все смотрел как бы со стороны, что ему оставалось делать после молитвы о России, и прятался в ироническое всепонимание. Он уже успел сообразить, что ирония – единственное оружие беззащитных. У молодых, да еще левых художников, был блаженный дар – не знать, что они беззащитны. По вечерам мы собирались в «Хламе» – ночном клубе художников, литераторов, артистов, музыкантов. «Хлам» помещался в подвале главной гостиницы города, куда поселили приехавших из Харькова правителей второго и третьего ранга. Мандельштаму удалось перестроиться в их поезде, и ему по недоразумению отвели отличный номер в той же гостинице. В первый же вечер он появился в «Хламе», и мы легко и бездумно сошлись. Своей датой мы считали 1 мая 19-го года, хотя потом нам пришлось жить в разлуке полтора года. В тот период мы не чувствовали себя связанными. Но уже тогда в нас обоих проявились два свойства, сохранившиеся на всю жизнь. Легкость и сознание обреченности. Мандельштам, такой же веселый, как все, чем-то от других отличался. Наша внезапная дружба почему-то вызвала общее раздражение. Ко мне ходили мальчики и уговаривали меня немедленно бросить Мандельштама. Однажды Оренбург долго водил меня по улицам и доказывал, что на Мандельштама никак нельзя положиться. Если хочешь в Коктебель, мы все хотели на юг, действовала таинственная тяга. Прочь от дома куда-нибудь южнее. Поезжай к Волошину, это человек верный, с ним не пропадешь. А на «ты» с Оренбургом мы перешли случайно, шутки ради, встречая вместе 19-й год. Он звал меня Надей, а я его почтительно по имени-отчеству. Пути наши разошлись, но добрые отношения сохранились, особенно с его женой Любой. Среди советских писателей он был и оставался белой вороной. С ним единственным я поддерживала отношения все годы. Беспомощный, как все, он все же пытался что-то делать для людей. «Люди, годы, жизнь» — в сущности единственная его книга, которая сыграла положительную роль в нашей стране. Его читатели, главным образом, мелкая техническая интеллигенция. По этой книге впервые узнавали десятки имен. Прочтя ее, они быстро двигались дальше и со свойственной людям неблагодарностью тут же отказывались от того, кто открыл им глаза. И все же толпы пришли на его похороны. И я обратила внимание, что в толпе хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Эренбург сделал свое дело, а дело это трудное и неблагодарное. Может быть, именно он разбудил тех, кто стал читателями самиздата. Что же касается до советов Эренбурга в 19 году, то я к ним, конечно, не прислушалась и весело его высмеивала, изображая в лицах, как он меня поучает. Боюсь, что кроме братьев Маковейских, моих чудачливых и добрых приятелей, все мои слушатели были на стороне Эренбурга. А насчет Мандельштама я уже догадывала, что его легкомыслие не похоже на легковесность моих друзей. Он говорил иногда вещи, которые я ни от кого еще не слыхала. Лучше всего я запомнила его слова о смерти. Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. Многое из того, что он говорил о смерти, я, вероятно, тогда не поняла. Но потом, когда я уже стала кое-что понимать, он больше об этом не заговаривал. У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни. Еще Мандельштам пытался мне объяснить, что такое узнавание. Это интересовало его тогда больше всего. Он слышал, что узнавание психологически необъяснимо, но для него вопрос стоял шире. Он думал не только о процессе, то есть о том, как протекает узнавание того, что мы уже видели и знали, но о вспышке, которая сопровождает узнавание до сих пор скрытого от нас, еще неизвестного, но возникающего в единственно нужную минуту, как судьба. Так узнается слово, необходимое в стихах, как бы предназначенное для них. Так входит в жизнь человек, которого раньше не видел, но словно предчувствовал, что с ним переплетется твоя судьба. Говорил он со мной очень осторожно. Приоткрывал щелочку и тут же захлопывал, как будто оберегал от меня собственный мир, куда все же хотел, чтобы я заглянула. В этом было настоящее целомудрие. И я чувствовала его и в стихах, но люди вокруг нас о такой штуковине даже не подозревали. Целомудрие, душевное, физическое, любое. Если бы они с ним столкнулись, показалось бы им чем-то вроде вывиха или перелома кости. А я рассказала Мандельштаму, как мне случилось позировать мальчику-скульптору по фамилии Эпштейн. Однажды Эпштейн прервал работу и подозвал меня к окну. Мимо нас по пустырю солдаты вели спотыкающегося, измученного человека с большой белой бородой. Эпштейн объяснил, что для этого человека, киевского, что ли, полицмейстера, придумали особую пытку. Его ежедневно ведут на расстрел, приводят, не расстреливают и отводят обратно в тюрьму. С ним сводят счеты за то, что он был жесток в преследованиях революционеров. Это совсем не старый человек, а волосы у него поседели от пытки. Эпштейн, еврейский мальчик, которого этот полицмейстер, будь он у власти, не пустил бы учиться в Киев, не мог примириться с жестокостью мстителей. Я не помню, при какой власти это происходило, при украинцах или при красных. Каждая старалась перещеголять другую. Настоящему художнику жестокость противопоказана. Я никогда не могла понять, как Маяковский, настоящий художник, мог говорить зверские вещи. Вероятно, он настраивал себя на такие слова, поверив, что это и есть современность и мужество. Слабый по природе, он тренировал свою хилую душу, чтобы не отстать от века, и за это поплатился. Я надеюсь, спросят не с него, а с искусителей. Мандельштам, тоже еврейский мальчик с глубоким отвращением к казням и пыткам, с ужасом говорил о гекатомбах трупов, которыми они ответили на убийство Урицкого. Все виды террора были неприемлемы для Мандельштама. А в дни нашей ранней близости, в Киеве 19-го года, Мандельштам был, пожалуй, единственным, который думал о смысле событий, а не об их непосредственных последствиях, как старшие, и не о пестрых проявлениях нового, как молодые. Старших беспокоили существенные вещи – развал правовых норм и понятий, крушение государственности и хозяйства. Младшие упивались тем, что отцы называли демагогией, с какой бы стороны она ни шла, и запоминали про запас случаи, которые так или иначе собирались потом использовать. А пока что жадно впивали то, что ощущалось как последний день. Мы иногда раскрывали газеты, но не могли их читать, потому что уже тогда началось бурное воспитание народа, и для этого разрабатывался особый язык постановлений, речей и прессы. Под самый конец, когда большевики перед уходом расстреливали заложников, мы увидели в окно, к этому времени Мандельштам уже выгнали из гостиницы, и он жил с братом в кабинете моего отца, телегу, полную раздетых трупов. Они были небрежно покрыты рогожей, и со всех сторон торчали части мертвых тел. ЧК помещалась в нашем районе, и трупы через центр вывозились, вероятно, за город. Мне сказали, что там был сделан желоб, чтобы стекала кровь. Техника еще была наивной. В другой раз солдаты привезли на телеге обросшего бородой человека с завязанными назад руками. Он стоял в телеге на коленях и вопил во весь голос, взывая к людям, чтобы они спасли, помогли, потому что его везут на расстрел. В тот год толпа могла отбить заключенного, но на улицах никого не было, комендантский час. Мы видели, как он отбивается от солдат, пытавшихся заткнуть ему рот. Все это промелькнуло и тут же исчезло. Но я и сейчас вижу этого человека. Нам пришлось видеть из другого окна, выходившего на городскую думу, как разъяренная толпа после прихода белых ловила рыжих женщин и буквально разрывала их на части с криком, что это чекистка Роза. На наших глазах уничтожили несколько женщин. Уже без Мандельштама, он успел уехать, город на несколько часов был захвачен красными. Они прорвались к тюрьме и выпустили заключенных, а затем красных выбили и отдали город на разграбление победителям. Жители охраняли дома, и при появлении солдат били в медные тазы и вопили. Вой стоял по всем улицам. На улицах валялись трупы. Это было озверение гражданской войны. Карнавал кончился, и лишь изредка возникал потом в пестрых постановках московских театров. Кому нужен был этот карнавал, или, вернее, Потрава? Я не поехала с Мандельштамом в Крым, но не потому, что поверила словам Оренбурга. Он собрался в несколько минут, воспользовавшись неожиданной оказией. На Харьков отправляли специальный вагон с актерами. Все власти любили актеров, красные и белые. Мандельштаму нужно было уехать из Киева, где его никто не знал, а он всегда привлекал к себе злобное внимание толпы и начальников любых цветов. Я обещала приехать в Крым с Оренбургами, но не решилась. За порогом дома лилась кровь. А насчет легкомыслия Мандельштама я уже поняла, что это просто легкое приятие жизни. Он уже тогда знал, что уклониться нельзя ни от чего, и надо принимать то, что есть. В нашу эпоху ничего устойчивого не было, и лозунг Ахматовой «Сейчас надо иметь только пепельницу и плевательницу» вполне себя оправдал. Киев гражданской войны с его минутным карнавалом, трупами, которые вывозятся телегами, и трехдневным ограблением города под вой обезумевших людей – далеко не самое страшное из того, что я испытал в жизни. Это только прелюдия. Потом стало гораздо страшнее. Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг о друге мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Оренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу, чтобы она узнала, где я. В январе Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый адрес. Нас успели выселить. В марте он приехал за мной, Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей. Это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат, и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты, но мы не уходили. Он прочел мне груду стихов и сказал, что теперь уж, наверное, увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через 2-3 недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не расставались, пока в ночь с 1 на 2 мая 1938 года его не увели конвойные. Мне кажется, он так не любил расставаться, потому что чувствовал, какой короткий нам отпущен срок. Он пролетел как миг.
Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль, о, тихая моя свобода, и неживого небосвода всегда смеющийся хрусталь. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Мы».
В первую нашу встречу в Киеве 19 года у Мандельштама была почти детская доверчивость и вера во всеобщую дружбу и благожелательство. Ему понравился Хлам, люди хорошие и кофе хороший. Хлам вскоре закрылся, потому что буфетчику показалось невыгодным торговать турецким кофе и всякой дешевой дребеденью, и мы перекочевали в греческую кофейню на Софиевской улице. В окне кофейни был выставлен плакат «Настоящая простокваша, только наша». Хозяин молол кофе в огромной мельнице и удивлялся, откуда к нему привалило столько народу, а хозяйка пекла пирожки и всех дарила улыбками. Когда пришли белые, карнавал кончился, и кофейня опустела. Хозяйка перестала улыбаться и целыми днями дежурила у дверей, чтобы изловить хоть кого-нибудь из прежних посетителей и выдать белым. Всех, кто принес мгновенный расцвет кофейни с настоящей простоквашей, она считала большевиками и люто ненавидела. Первым ей попался Иренбург, но сумел отвертеться. Он предупредил меня, чтобы я не ходила по Софиевской, но я опять не придала значения его совету. В результате следующей попалась я. И недавно еще улыбчивая хозяйка требовала, чтобы я сказала, где тот, с кем ты гуляла, потому что именно его она считала главным большевиком и мечтала немедленно растерзать, как терзали перед думой рыжих женщин, заподозренных в том, что они-то и есть чекистка Роза. У меня не было детской веры Мандельштама во всеобщее благожелательство, но я все же верила, что человеческая улыбка в чем-то соответствует душевному настрою того, кто улыбается». Даже примитивная вежливость, которая заставляла улыбаться людей старшего поколения, чем-то смягчала нравы. Она исчезла из нашей жизни после ожесточения гражданской войны, и ей не суждено вернуться на эту бедную землю. Однажды в киевские дни Мандельштам таинственно сообщил мне: «Когда я пишу стихи, никто ни в чем мне не отказывает». Я подумала, балованный, и спросила, почему. Объяснить он не мог, не знаю, но так получается. Я решила, что он жил среди людей, которые любили стихи и были рады доставить удовольствие носителю поэтического дара. Да и желания, как я уже знала, были у него легко выполнимые, вроде чашки кофе или пирожка. В Петербурге, вероятно, еще добывалась рублевка или трешка на собаку. Через несколько лет в измученной и одичавшей Неповской Москве он остро почувствовал, как все изменилось. О просьбах и говорить нечего. Все держали свою щепотку чаю или кофе запрятанной, и никто бы не поделился даже с другом коркой черствого хлеба. Изменилось и отношение к стихам. Слух у людей отупел, и требовались особые средства, чтобы пробиться сквозь их глухоту. В одной из статей Мандельштам написал о читателе, развращенном быстрой сменой поэтических школ и поколений. Он приучается чувствовать себя зрителем в партере, морщится, гримасничает, привередничает, а потом в стихах «Еще меня ругают» на языке трамвайных перебранок, в котором нет ни смысла, ни аза. хвалили на том же трамвайном языке, и это еще хуже, чем брань. Он пересказывал мне, что услышал сзади, не спрашивал, разве это так? И, наконец, догадался. Они просто не любят стихов. Что они вообще способны были любить? Люди, уцелевшие из поколений, действовавших в 20-е годы, сейчас старики с самой позорной старостью, которые еще пытаются вмешиваться в текущую жизнь и остановить медленный и скрипучий процесс выздоровления, если он действительно идет, а не мерещится моему сочувственному, а их испуганному взгляду. Действительно ли те, которые не отказывали ни в чем молодому Мандельштаму, любили и понимали стихи? Скорее всего, большинство из них, по обычаю своего круга, проявляли добросердечие и доброжелательство, а к стихам относились с добродушным сочувствием. Пока существует свой круг, своя деревня, свой поселок, любое сообщество, связанное привычкой, обычаем, корнями, традицией, люди вынуждены улыбаться друг другу, и эта улыбка все же чего-то стоит. Литература из кожи вон лезла, чтобы разоблачить ханжество, ложь, фальшь и даже тайные преступления внешне пристойных, гладеньких, улыбающихся людей. Но счастливо общество, в котором приходится хотя бы скрывать низость и подлость. Одни скрывают, другие обуздывают. И, может, даже уничтожают в себе гнусное, которого достаточно в каждом из нас. Может, самообуздание есть единственное, на что мы способны. И осуществляется оно лишь среди людей и на людях. Одиночке все дается гораздо труднее. В 20-х годах корни были подрублены, и тайным законом стало все позволено, с которым всю жизнь боролся Достоевский. Своеобразие заключается в том, что общество, взятое в железные тиски, с огромной быстротой, приведенное к тому, что у нас называется единомыслием, состояло из особей, которые занимались самоутверждением в одиночку или собираясь в небольшие группы. Группа возникала, если находился подходящий вожак, и тогда возникала борьба между группами за правительственную лицензию. Так было во всех областях, далеко не только в литературе. Тот же механизм породил Марра, Лысенко и сотни тысяч подобных объединений, проливших слишком много крови. Такие объединения не свидетельствуют об общности, потому что состоят из индивидуалистов, преследующих свои цели. Они говорят про себя «мы», но это «мы» чисто количественное, множественное число, не скрепленное внутренним содержанием и смыслом. Это «мы» готовы распасться в любой момент, если забрежет другая, более заманчивая цель. На наших глазах произошло распадение общества, несовершенного, как всякое человеческое объединение, но скрывавшего и обуздывавшего свои пороки, где все же существовали небольшие группы, имевшие право сказать про себя «мы». По моему глубокому убеждению, без такого «мы» не может осуществиться самое обыкновенное «я», то есть личность. Для своего осуществления «я» нуждается, по крайней мере, в двух элементах – в «мы». И в случае удачи – в «ты». Я считаю, что Мандельштаму повезло, потому что в его жизни был момент, когда нашлись люди, с которыми он мог объединить себя словом «мы». Краткая общность с сотоварищами, соискателями, сооткрывателями, как он сказал в разговоре о Данте, отразилась на всей его жизни, потому что помогла становлению личности. В том же разговоре о Данте говорится, что время – есть содержание истории и обратно. Содержание истории есть совместное держание времени теми, кто объединяется словом «мы». Если человек помнит, что он живет в истории, он знает, что несет ответственности за свои дела и поступки, а мысли человека определяют его поступки. Искусственный разрыв любого «мы», даже количественного, даже случайного, приводит к тягчайшим последствиям. Мы это наблюдали с ужасающей наглядностью, когда одни, очутившись за решеткой, клеветали на своих близких и друзей, недавних союзников и соратников, а другие, оставшиеся на свободе, отрекались от отцов и мужей, от матерей, братьев и сестер. И те, и другие действовали под нажимом, как у нас принято говорить. Но я уверена, что не все объясняется этим проклятым нажимом. Мне недавно рассказали про самоубийство женщины, которая больше 30 лет не могла забыть, как она отвернулась от отца, когда его уводили, и отказалась проститься с ним. Ей было всего 11 лет в тот момент. Впоследствии она сама попала за колючую проволоку, хлебнула горе. Но то, как и почему она не простилась с отцом, которого больше не увидела, не могло не остаться пятном на ее душе. Другая женщина рассказала мне, как ее отец тревожился, когда забрали начальника, с которым он прослужил много лет. Дочери, тогда 18-летней комсомолке, показалась подозрительной или недостойной тревога отца, и она предупредила его: «Если тебя возьмут, я не поверю, что это ошибка». Единство семьи рассыпалось под нажимом, ведь обе девочки, 11-летняя и 18-летняя, тоже действовали под нажимом воспитания и общественного мнения, которое клеймило гибнущих и славило сильных. Сегодня чем старше человек, тем прочнее в него въелись родимые пятна прошлой эпохи. Седобородый хохмач Ардов, у которого в начале революции расстреляли отца, написал судьям, разбиравшим гражданский иск Льва Гумилева, длинное послание, в котором сообщил про судьбу отца Николая Степановича и о том, что сам Лева много лет провел в лагерях по политической статье. Я не сомневаюсь, что Ардову пришлось столько раз отказываться от собственного отца, что предательство Гумилевых, отца и сына, ничтожная веха на его славном пути. Под нашим небом семья, дружба, товарищество. Все, что могло бы объединиться словом «мы», распалось на глазах и не существует. Настоящее «мы» незыблемо, непререкаемо и постоянно. Его нельзя разбить, растащить на части, уничтожить. Оно остается неприкосновенным и целостным, даже когда люди, называвшие себя этим словом, лежат в могилах.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.